Здравствуйте, это 355-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и возможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
Евгений, доброго дня.
Олег Брагинский, основатель школы «Траблшутеров», автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 32 книг и 1000 статей. Руководил 200 проектов в 26 индустриях 50 стран, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня мы говорим про эффективного ученика в этом состоянии. Большинство из нас находится всю жизнь, и не только номинально, но и фактически. Век живи, век учись, о чем мы сегодня еще скажем. Эффективный ученик как навык сегодня наша тема. Олег, что мы понимаем под этим словосочетанием?
Эффективный ученик – это учащийся, который посещает образовательное заведение, производственное предприятие, спортивный клуб, специализированную секцию, пользуется уроками, лекциями, семинарами, мастер-классами, практическими занятиями и наставлениями более опытных специалистов в некоторой или некоторых областях знаний. Эффективный ученик должен быть готов вести и прорабатывать конспект, записывать и исполнять домашние задания, участвовать в групповых обсуждениях и сольных выступлениях, работать с учебниками и макетами, выполнять задания педагогов и наставников. А еще эффективный ученик обязан стремиться знать текущий уровень знаний, умений, навыков, стремиться его повышению, иметь и следовать учебной программе или индивидуальному плану развития.
Возникает вопрос, чему именно можно и нужно в этой жизни учиться?
Учиться можно теоретически всему и практически всегда. Надежды на школу, колледж, вуз призрачны. Выпускники гордятся золотыми медалями, красными дипломами, победами в олимпиадах, но это не делает их конкурентными специалистами на реальном рынке. Мне доводилось набирать людей в ряде стран на постоянные проектные работы. И нет большего наказания, чем работать со вчерашними учениками или студентами. Им кажется, что хорошие отметки автоматически делают их неприкасаемыми или неуязвимыми. Но люди, которые выпустились из школы уже после распада СССР, это просто какое-то недоразумение. Держат чересчур близкую дистанцию с преподавателями, капризны и чуть что жалуются родителям. К счастью, мне за последние годы подобное касалось буквально там десяток раз, но коллеги неоднократно пили успокоительное после разговоров с мамами, папами, дедушками, бабушками, тетями, дядями новичков. Поэтому учиться нужно не только предметам, дисциплинам, навыкам, но и этикету, общению и построению отношений.
Каковы правила эффективного ученика, Олег?
Их 5. Первое – иметь цель, для которой требуются знания. Второе – разработать или согласовать календарный план занятий. Третье – следовать указаниям учителя, тренера, наставника или мастера. Четвертое – соблюдать цепочку усвоения, проработка теории, ассистирующая работа и самостоятельная деятельность. Пятое – понимать, что только сверхусилия приводят к сверхрезультату, а попытки отлынивать, имитировать, манипулировать ведут только к самообману.
Ошибки, которые снижают эффективность ученика.
Их тоже будет 5. Первое – быть арестантом, соглашаться учиться из-под палки, потому что кому-то это надо. Второе – прибегать к хитростям, подменам, подтасовкам, подсказкам и шпаргалкам. Третье – надеяться проскочить между капельками дождя, манкировать учебный процесс. Четвертое – привлекать к разборам с педагогом родственников или пугать крутостью расправы за плохие оценки. Пятое – пытаться задабривать, стараться подкупать, давить на жалость, врать стрекороба при ненадлежащей подготовке.
На протяжении своей жизни ученик проходит некие этапы эволюции. Сначала он является учеником, потом студентом, потом в какой-то момент сам становится учителем и замечает, что у него появились ученики. Какие глобально, Олег, это этапы эволюции эффективного ученика, которые раскрывают смысл фразы «век живи, век учись»?
Таких этапов будет 10. Первое. Ребенок с удивлением обнаруживает, что в начальной школе с ним перестают нянчиться, оценивают так, что родители могут просматривать старательные дневники. Второе. Подростка шокирует, что учительница ведет подробную досье и детально пересказывает зафиксированные грехи на собраниях родителей. Третье. Переход в среднюю школу снова ломает психику, ведь вместо одного педагога их становится несколько, и вместо сидения в единственной классной комнате нужно перемещаться в спортзал, химическую и физическую лабораторию. Четвертое. Дальнейшее взросление сопровождается прогрессивными видами обучения. Уроки перемежаются симпозиумами, коллоквиумами, открытыми уроками, конференциями. Пятое. Подготовка к экзаменам в старших и выпускных классах прививает способность оценивать уровень и объем освоения материала, а работа с репетиторами показывает лучшие педагогические практики. Шестое. Повзрослевшие и отрепетированные старшеклассники могут привлекаться к обучению и оцениванию других на временной и постоянной основе. Седьмое. победители примерных олимпиад, становятся неофициальными наставниками, коучами, фасилитаторами или модераторами сольных и групповых подготовок. Восьмое. Некоторые начинают работать в лабораториях школьных или на кафедрах, постоянно находясь при одних и тех же преподавателях или педагогах, расширяя свои знания. Девятое. Их начинают привлекать при подготовке других к экзаменам или даже при приеме экзаменов. И последняя уже стадия, когда человек начинает собственное исследование, продолжая учебу, но на более высоком уровне.
Ученик — это не только школьник в 10-12 лет, 15, студент 18, но также можно быть и в 5, в 15, и в 55, то есть в течение всей жизни можно учиться, мы уже об этом сказали. Но вот как именно возраст и изменения организма, и мозга, и тела влияют на эффективность ученика, Олег?
Перефразируя классика, можно сказать, не только любви все возрасты покорны, но и учебе все возрасты покорны. Именно школьная программа построена таким образом, что предыдущие знания становились фундаментом для последующих. Мне первые годы тяжело давалось учеба в школе, потому что было не очень интересно. Мама со мной перезанималась, и поэтому я умел уже бегло читать, быстро считать и освоил учебники некоторые раньше срока. Поэтому не понимал логики, которой придерживались педагоги. Только когда встречался с неизвестным, тогда начиналась работа мозга. Поэтому я не рекомендовал бы переобучать детей заранее. Опасность состоит в том, что можно не заметить момент окончания заготовленных знаний и скатиться с круглого псевдоотличника до настоящего троечника. Поверьте, есть определенный смысл узнавать новое одновременно со всем классом, группой или секцией. Тогда новости можно обсудить, а не кичиться тем, что ты давно уже это знаешь раньше всех, и незаметно для себя превратиться в изгоя, который должен искать новые способы повторного завоевания расположения сверстников.
Когда мы говорим про ученика, мы имплицитно подразумеваем, что где-то рядом с ним находится учитель, потому что ученик без учителя невозможен. Какова роль учителя в жизни эффективного ученика и особенности отношений ученика с учителем, Олег?
Мы с Евгением записывали недавно подкаст о профилактике болезней. И там приводили пример исследования, в котором утверждалось, что пациенты быстрее выздоравливают у врачей, которые им нравятся, симпатичны. Похожие материалы я встречал и про преподавателей. Учитель способен влюбить в предмет или отбить охоту посещать занятия. Интересно, что статистически ученики любят или молодых преподавателей, или уже опытных, пожилых. В первом случае, вероятно, играет роль юношеский задор. Во втором, наверное, все-таки уже многолетний опыт. С другой стороны, как мы знаем, любовь и симпатия обычно взаимны. То есть, если ученик обожает педагога, вероятно, и обратное чувство, что грозит завышением оценок в моменте и разочарованием при переходе в другую школу или попытке сдачи вступительных экзаменов. Есть определенный кайф в том, чтобы добиться отличных отметок у педагога, который тебя недолюбливает, недооценивает или игнорирует. Это больше похоже на реальную жизнь, чем абсолютная тепличная заласканность.
Каковы особенности отношений ученика, эффективного с другими учениками в группе, если мы ведем речь о групповом обучении, например, в классе школы?
Учеба один на один бывает эффективнее только краткосрочно. Представьте, если 45 минут педагог уделит исключительно вам. Для него это, конечно же, обычное дело, но для ребенка это будет чересчур напряженно и стрессово. С другой стороны, если на каждого учителя будет один ученик, мало у кого из родителей хватит денег, чтобы довести детей до окончания школы или спортивной программы, особенно в столице. Групповое обучение придает действию динамику, соревновательность и позволяет детям отдыхать, пока педагог работает с другими участниками образовательного процесса. Потрясающе наблюдать за тем, как никто в команде не может выполнить некоторое задание, и кому-то вдруг удается с ним справиться. Десятки восхищенных глаз мотивируют везунчика и стимулируют прочих тоже искупаться в славе сверстников. Начинается соревнование, которое не может проявиться в сольном виде обучения.
Какие виды обучения доступны ученикам? Виды, формы, способы, как, собственно, знания перекладываются из головы учителя и вкладываются в голову ученика?
Давайте перечислим десяток. Первое. Обучение объяснительное, иллюстративное. Это когда учитель или наставник передает информацию в готовом виде посредством объяснения с привлечением наглядности, а обучаемые воспринимают и воспроизводят представленное. Второе. Вид обучения догматическое, построенное на принятие информации без доказательств, на веру. Проблемное, под руководством наставника организуется самостоятельная поисковая деятельность по решению учебных проблем, развивающая. Ведущая роль отводится теоретическим знаниям, процесс строится в быстром темпе на базе хорошо понятной структуры. Эвристическое обучение базируется на принципах развивающего и проблемного обучения, которое развивает за счет построения и самореализации. Личностно ориентированное – это образовательная программа и учебный процесс, направленный на каждого ученика с присущими ему особенностями. Компьютерное – базируются на учебной деятельности, заложенной в память обучающих программ. Модульное – обучение, придающее полифункциональность минимальной дидактической единицы учебной информации, некоторому модулю, который обеспечивает целостностное усвоение содержания образования. Дистанционное – это обучение, позволяющее достигнуть заданных целей с помощью систем телекоммуникации. И, наконец, межличностное – оно основывается на изучении интегрированных учебных предметов, построенных на реализации связей смежных областей познания.
Если мы ведем речь об индивидуальном или групповом обучении, в чем разница этих форм организации обучения, каковы их особенности?
Как мы уже вскользь упоминали, индивидуальное обучение перегружает ученика и расхолаживает учителя, привыкшего к групповой динамике. Такой подход крайне эффективен, когда нужно глубоко проработать некую тему или срочно наверстать упущенное вследствие болезни или иных видов отсутствия или отставания от учебного процесса. Применяется в дозированном виде, как правило, не более пары часов в день. Дает отличные результаты, так позволяет педагогу или мастеру испробовать различные подходы в поиске наиболее рабочих. Напомню еще раз, важно понимать, что подобная нагрузка должна быть щадящей, поэтому возможны и совместные чаепития, и разгрузочные беседы. Групповое обучение, как правильно заметил Евгений, тоже имеет особенность. Ученики имеют разный темп усвоения и пристрастия к различным формам подачи неизвестного. Тут важно научиться подбадривать отстающих и осаждать опережающих, чтобы они своим бесшабашным рвением не демотивировали тех, для кого материал доходит не столь быстро.
Кроме непосредственной работы ученика с учителем, есть такая вещь, известная всем нам, как домашняя работа или самостоятельная работа ученика с источниками знаний. Это неотъемлемая часть любого обучения. Какова роль этого компонента обучающего процесса для эффективного ученика?
Роль работы самостоятельного обучения невозможно переоценить. Сколько раз замечал у детей, подростков и взрослых, что то, что им якобы понятно в классе или на тренировке, они не способны сделать самостоятельно или дома. Я обожаю подобные неуспехи. И если человек старался, мучился, потратил достаточное время, но у него не получилось, время точно потрачено не зря. Нужно спросить, что и как именно он делал, предпринимал, над чем страдал, пройти все эти этапы вместе с ним до ошибки, и потом немного, как можно незаметнее, подсказать и радоваться его счастью, ведь он справился практически сам. Подобное зрение дорогого стоит. Они наращивают мыслительную мощь, укрепляют уверенность в себе, повышают доверие к педагогу. Естественно, нужно стремиться к тому, чтобы подобные ошибки были безопасны для здоровья и самооценки учащегося.
Каковы особенности мужчин и женщин как эффективных учеников?
Парни больше учатся от неизбежности, для корочки или понимая, что квалификационный сертификат, лицензия, аттестат нужны для последующих взрослых дел. Девушки участвуют в процессе менее травмирующим способом, находят в нем свои милые прелести. Можно поболтать с подругами или потроллить неудачниц, выгулять наряды и гаджеты, проверить собственную привлекательность, повысить самооценку. Парни быстро вычисляют наиболее строгих педагогов и стараются не попадаться в карающие руки и под строгие оценки, то есть действуют избирательно, руководствуясь предлогом «от». Девушки концентрируются на том, что получается лучше, компенсируют неудачи в одних предметах тем, что становятся любимчиками учителей по другим дисциплинам, то есть используют тяготение или притяжение, соответствующее предлогу «к».
Каковы особенности детей как эффективных учеников? Наиболее понятная нам визуальная категория, собственно, учеников.
Дети любят внимание, заботу и ласку. Поэтому они стараются с самого начала. Если учитель сможет накрыть крыльями обаяния весь класс или группу, то сможет добиться невероятных успехов. Необласканные детки озлобляются, впадают в недоверие, начинают саботировать учителя, несмотря на строгость наказания и явно во вред себе. Ко мне несколько раз в разные годы пристраивали школьников, которые якобы отставали в развитии или показывали плохие успехи в освоении школьных отдельных предметов. Во всех случаях сначала приходилось их реанимировать и выслушивать истории о травмирующих негодяях учителях. Затем мы переходили к поиску момента, после которого начиналось отставание, и я неизбежно слышал историю о срыве педагога, крики или незаслуженной двойке. Несколько недель занятий приводили ученика в норму, после чего мы снова беседовали об учителе, переваривали конфликтный опыт в заботу о успехах. И помогало вроде бы каждый раз.
Как измерить эффективность обучения, Олег?
Способ общепринятый – это по оценкам. Мне не нравится категорически. Я обожаю ошибки, поэтому сознательно провожу учеников по минному полю, на котором они испытывают всю гамму чувств, включая негативные. Так я могу понять, как они будут действовать за пределами класса и поступать во внешкольной жизни. Зная, что большинство ратуют за то, чтобы закреплять знания успехами, но последние годы со школьниками и студентами стало невозможно ни заниматься, ни работать. Они перехваленные, уверенные в собственной крутости, не способные абсолютно ни на что. Рассуждают о цене предметов роскоши, знают характеристики скоростных тачек, уверенно цитируют содержание фильмов и биографии оскароносных актеров, но сделать несложный расчет, проработать многовариантный сценарий им не под силу. Они считают нерешаемые задачи неважными, ведь всегда можно заплатить другому, чтобы он выполнил работу, которой мы не способны, как-то мне заявил один малолетний умник. Прошло уже 7 лет, он до сих пор работает в Макдональдс в центре Москвы. Всегда прохожу мимо и ищу его взглядом. Нет, ничего не меняется. С приклеенной улыбкой он по-прежнему кричит. Свободная касса. А раньше рассказывал о том, что он будет большим боссом.
Да, интересная жизненная история. Какие кейсы эффективных учеников, наиболее эффективных учеников, были интересны в практике Олега Брагинского?
Эффективный ученик или учащийся, он знает, ради чего сидит по ночам, студирует языки, пиликает на скрипочке, нарезает круги на стадионе под ледяным дождем. У него есть мечта, которая настолько притягательна и маняща, что он не дает слабинки там, где другие бы уже сдались. Как-то ко мне привели паренька и сказали, что он прочел вашу статью о кластеризации в продажах интернет-магазина и в 13 лет построил онлайн-прототип. Расскажите ему, что это бесперспективно, так, чтобы он забросил эту дурацкую идею. Ну, какой запрос, такое направление я и выбрал. Мы начали говорить, но парень достал вдруг тетрадку и показал мои же уравнения, переначенные на лад будущего Амазона, как он сказал. От неожиданности я даже крякнул, проверил. Ну, мелкие, конечно, какие-то грехи были в допущениях, в основном в начальных. Некий был излишний оптимизм того, как все пойдет, но в целом работа выглядела более чем достойно. Мы с парнем таки сделали прототип, и он давно уже работает в Амазоне. Я не мог его не рекомендовать. Уж больно он старался, горел и потел. Другой кейс будет, наверное, менее радужным. После конференции подкатил пузатый мужичок, таща за руку великовозрастное чадо, и заявил: «Деньги у меня есть, цену не пугай, мол, возьми сына первого брака, человеком сделай». На мой вопрос, чему учить, ответил: «Деньги зарабатывать». Но если коротко, парень сбежал из школы, хотя отец заплатил значительную сумму наперед и даже отказался забирать остаток. Когда идея не твоя, гореть ею не будешь.
Очень грамотная фраза. Действительно, если нет мотивации к обучению, то эффективность ученика можно забыть. Каковы, Олег, особенности эффективных учеников в разных странах? Здесь очень хочется услышать про азиатских, особенно китайских эффективных учеников. Причего из этих?
Сделаем. Мне нравится эффективность обучения в странах капитализма. Детей учат печь сладости, продавать их на улице, привлекают к работам в период каникул, ставят задачи по созданию прототипов проектов. В результате появляются самолеты на радиоуправлении, микроэлектростанции, плавающие автономные суда по очистке прудов, устричные фермы по фильтрации воды заливов. Изготовленные детьми становятся экспонатами музеев, потому что им не позволяется тратить ресурсы зря. Теперь вспомним наше время. Мы делали макеты вечного огня, строгали и раскрашивали какие-то автоматы Калашникова, делали ватно-марлевые повязки, в том числе на голову какие-то там. А по окончанию урока все летело в мусорку вместе с пламенными транспарантами и случайно порванными плакатами вождей. Даже ежу было видно, что мы занимаемся показухой. Если же мы говорим про китайских детей, во-первых, они занимаются по 7, 8, 9 занятий. Во-вторых, многие из них преодолевают очень большие расстояния для того, чтобы попасть в школу. Даже недавно был такой интересный кейс. Учитель сфотографировал ученика, который прибежал в школу, по-моему, более 10 километров. У него были красные щеки и полностью обледневшие волосы, такие вот ежики, сосульки. Так вот, когда китайские пользователи Instagram увидели эту фотографию, собрали, по-моему, 450 тысяч юаней, которых хватило для того, чтобы отопить школу. То есть даже в таких сложных условиях дети бегут в школу, они пытаются ее прогулять. Как часто поступали мы?
Возникает вопрос, как же стать этим самым эффективным учеником?
Чтобы стать учеником эффективным, нужно настолько запылать, чтобы прочая жизнь отошла на второй план. Это первое. Второе. Желательно заручиться поддержкой, которая будет удерживать вас от желания все бросить. Такие моменты будут случаться. Третье. Необходимо осознать, что сложности не избежать, и провалы – это неизбежная часть пути к успеху. Четвертое. Желательно закусить губу и ежедневно делать маленькие крошечные шаги по направлению к совершенству. И пятое. Повесьте на холодильник или на дверь, или, не знаю, возле зеркала, в умывальнике, или в детской комнате доску, чтобы отмечать достигнутый прогресс, чтобы было видно, что все-таки сдвиги есть, хоть небольшие, но есть.
Какие сейчас по состоянию на январь 2020 года, когда мы с вами записываем это видео, имеют место тренды в образовании, образование – это вечная тема, она всегда будет актуальна, которые влияют на эффективных учеников?
Назовем три. В первую очередь, это удаленное обучение, что сделало возможным посещать уроки лучших педагогов из любой точки мира. Очень многие вузы бесплатно выкатывают материалы на испанском, французском, немецком языках и английском. Второе – это голосование детей за понравившиеся лекции, что помогает онлайн-школам выбирать отличные материалы. То есть уже есть такие площадки, такие платформы, где оценки, которые ставят педагогам школьники, позволяют работать только с лучшими преподавателями. И третье – виртуальная реальность, которая способствует глубокому погружению в миры, которое совершенно сложно представить. Хотя буквально недавно я видел видео, а потом были и фотографии учительницы анатомии, кажется, в Испании, которая не показывала внутренние органы на картинке, а одела на себя специальный костюм и снимала элементы, там, печень снимала с себя, легкие и так далее. То есть она была вся сделана, как будто бы там человек, с которого сняли кожу. Это было прям потрясающе.
Тонкий вопрос, является ли или являлся ли, ну, в принципе, является, поскольку век живет, учусь, Олег Брагинский сам эффективным учеником, считает ли он себя таковым и почему?
Пожалуй, лишь иногда меня можно назвать эффективным учеником. В школе я совершил колоссальную ошибку, сконцентрировавшись лишь на тех предметах технических, которые мне казались будут нужны. А вот когда я решил, куда поступлю, я вообще безапелляционно заявил преподавателям, что на прочее тратить силы не буду. Только сейчас понимаю, как я их обидел. Меня оправдывает лишь одно обстоятельство. Я всегда соглашался отстаивать честь школы на любых олимпиадах и почти всегда приносил призовые места. Думаю, только за это мне многое и прощали. А в целом, конечно же, я был хулиганом и прогульщиком. Учился дома и самостоятельно поступил в заочную школу «Квант» при МГУ.
Наверное, я перестану задавать подобные вопросы в конце каждого выпуска, поскольку, если уже Олег Брагинский не считает себя, то что это может нанести психологическую травму нашим зрителям, что же пытаться. Ну, это, конечно, шутка, просто Олег Брагинский скромный человек, и его результаты говорят сами о себе. Итак, как будут звучать главные рекомендации для эффективных учеников, Олег?
Первое. Посмотрите с ребенком видео в YouTube под названием «Вот как нужно поддерживать». Ну, а для подростков лучше подойдет Just Do It, автотюнд в исполнении Шайа Лабаф. Второе. Обсудите важное занятие во взрослой жизни. Я, например, убедил дочку тем, что с раскаянием заявил. Все, что я не выучил в школе, пришлось осваивать параллельно с работой. Это было более чем сложно. Третье. Поставьте задачу приносить лишь пятерки, объяснив, что они нужны не для того, чтобы иметь золотую медаль, а чтобы подтвердить умение справляться с вызовами, сложностями и проблемами. Четвертое. Подскажите ученику, что школьная программа рассчитана на средних детей. Он же хочет стать выдающимся или лучшим? Надеюсь. И пятое. Покажите людей, которые своей головой добились лучшей жизни. Пусть детеныш слышит не только ваши слова. К сожалению, посторонние обладают большей убедительностью, особенно на подростковые и бунтарские умы.
Нужно ли что-то добавить под финал, Олег, к этому выпуску?
Пожалуй, Евгений сказал самое важное. Век живи, век учись. Если вам кажется, что вы уже специалист, что вы уже освоили многое, что вы отличник, поверьте, это только нулевая степень вашего мастерства.
Ну что, вот такие вот соображения базовые по вопросу эффективности ученика, в каком возрасте вы им не являлись, это Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, смотрите другие выпуски. И помните, что если вы смотрите их, то вы можете получить персональные ссылки на просмотр роликов, которые вас сегодня никто не видел, поэтому смотрите со мной или Олегом и запросите их. Желаю вам быть эффективным учеником, потому что век живи, век учись. Собственно, вот мы с Олегом являемся примерами этих самых учеников, но уж нашей эффективности мы скромно молчим. Как говорится, мы ее точно знаем. Удачи вам. До новых встреч.
Спасибо и до встречи через неделю.